Я просто мозги вам трахал, как говорил Валтасар. Вообще-то разъявил, не писал «В небе сдавайся, Дороти». Вчера вечером мы с Ангелом посмотрели по телеку «Волшебника страны Оз», и сцена у ворот изумрудного города напомнила мне, как мы с Джошем сидели под монастырем. Разъявил сказал, что из всех героев ему ближе Глинда, добрая волшебница с севера. Я бы, конечно, решил, что ближе всех ему летающие макаки, но он, наверное, просто блондинку выбрал. Должен признать, я симпатизировал, страшили. Хотя распевать о собственной нехватке мозгов все же не стал бы. На самом деле, после обилия музыкальных жалоб, кому чего не хватает, сердца, мозгов или мужества, неужели никто не обратил внимания, что им всем не хватает пениса? Мне кажется, и у льва он наверняка был бы заметен, и у железного дровосека, а уж когда потрошат страшилины штаны, из всей этой набивки ни единая летучая макака не выуживает даже самой захудалой соломины. Каково? Я знаю, что за песню бы пел я. Я б весенние денечки коротал, драча в цветочки, и лилась бы звонко песенка моя. Я бы золотил лилей, размахавшись поживее, если бы был длинный краник у меня. И тут, за сочинением выше приведенного опуса, мне вдруг пришло в голову, несмотря на то, что Разиил обликом своим всегда вроде напоминал особь мужского полу. У меня нет ни малейшего понятия, имеются ли у ангелов гендерные различия. В конце концов, Разиил мой единственный знакомый из небесного воинства. Я соскочил с кресла и перекрыл ангелу обзор утреннего фестиваля песенок с приветом. «Разиил, у тебя есть агрегат?»
«Агрегат?»
«Ех, колдыбобер, хозяйство, штуцер, елдахрыч, есть?»
«Нет», — ответил ангел, озадачившись тем, что я вообще поинтересовался. «А зачем?»
«Для секса. Разве ангелы сексом не занимаются?»
«Вообще-то да, но мы этими штуками не пользуемся».
«Так значит, есть ангелы и ангелицы?»
«Есть».
«А с чем же вы тогда занимаетесь сексом?»
«Я же говорю, с ангелицами».
«Нет, у вас есть орган секса?»
«Конечно».
«Покажи».
«С собой нету».
«Угу». Я все понял. Есть вещи, которых лучше не знать. Как бы там ни было, в небе Разиил ничего не писал, да и не видели мы вообще никакого Разиила. Через 3 дня монахи нас впустили. Объяснили, что всех заставляют ждать 3 дня. Выпалывают неискренних. Весь монастырь — двухэтажная коробка. Был сработан из неотесанных камней, как раз таких, что по силам поднять человеку. Вся задняя часть уходила прямо в скалу. Конструкция располагалась под скальным козырьком, поэтому, собственно, крыша, отданная на растерзание стихиям, была минимальна. Выступал только небольшой наклонный карниз из терракотовых плиток, очевидно, чтобы соскальзывал снег. Приземистый и безволосый монах в шафрановой тоге провел нас по внешнему двору из плетника, и сквозь суровую на вид дверь мы протиснулись внутрь. Пол внутри тоже был из плетника, хоть и безупречно чистого, но не обработанного, как снаружи. Окон мало, да и те, что есть, скорее узкие бойницы, пробитые чуть ли не под самым потолком. Когда дверь закрылась, свет в помещении оказалось немного. Воздух загудел от благовоний, в нем низко зудел хор мужских голосов. Казалось, ритмичный напев исходит отовсюду сразу и ниоткуда в особенности. Ребра и колени мои завибрировали изнутри. Языка, на котором они пели, я не знал, но смысл ясен. Эти люди заклинали нечто не от мира сего. Монах провел нас по узкой лестнице в длинную щель коридора. Там по бокам тянулись открытые норки, высотой где-то по пояс. Наверняка монашеские кельи, ибо в каждой коморке едва мог вместиться лежа человек небольших размеров. На полу соломенные циновки, в головах скатные валеные одеяла, но ни единого признака хоть каких-то пожиток я, проходя по коридору, не наблюдал. Да и деть их там было некуда. Закрыться от мира тоже не представлялось возможным, ибо дверей не было как таковых. Короче говоря, очень напоминало тот дом, где прошло мое собственное детство, хотя легче мне от этого не стало. Почти 5 лет сравнительного изобилия и роскоши в крепости Валтасара меня избаловали. Я тосковал по мягкой постели и полудюжине китайских наложниц, что кормили меня с рук и натирали мое тело пахучими маслами. Я же говорю, избаловали. Наконец, монах ввел нас в большой зал с высоким потолком, и я понял, что мы уже не в человеческой постройке, а в огромной пещере. В дальнем конце ее, скрестив ноги, сидела каменная статуя человека. Вежды сомкнуты, покойные руки на коленях чуть вытянуты вперед, большие указательные пальцы сведены в кольца. Статуи освещали оранжевые свечи, над бритой головой курился дым благовоний. Похоже, человек молился.
Монах, наш провожатый, испарился куда-то во тьму, клубившуюся по краям пещеры, и мы с Джошем осторожно приблизились к статуе, пытаясь не споткнуться на ухабистом полу.